Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве, в Чертаново. И мы продолжаем наш разговор.
Ну, слушая замечательные теоретические рассуждения двух мужчин, мне как женщине все время хочется приземлиться, и хочется как-то вот более утилитарно перестроить.
Вы просто очень выразительно молчали.
А рассудительность? Нет, я хотела бы просто поговорить о том, что вот вы упомянули, что ключ к подходу к этому пониманию – это твоя воцерковленность твоей жизни. То есть если ты проживаешь церковную жизнь как свою собственную, у тебя больше шансов все это понять не потому, что ты прочитал или тебе кто-то сказал, а через себя. Но ведь у апостолов была эта возможность на протяжении 3 лет. Причем гораздо в большей степени, чем у нас, потому что они общались наживую. Они не только общались, они могли оказаться на горе Преображения и пропустить через себя фаворский свет. Нам это даже в самых великих мечтах никогда не приснится, потому что это просто вот невозможно применить к себе, потому что рядом с нами нету живого Христа.
Марина, вы любите, когда вам рассказывают анекдоты, которые вы уже знаете, каков их финал?
Да я вообще как давно не слышал ни от кого анекдотов.
Вот. Ну вот, когда мы знаем финал, анекдот нам уже не интересен, потому что в нем исключена сама интрига, которая и создает вот это поле напряжения, которое разрешается в смехе. Так вот, мы все с вами финал прекрасно знаем, что Христос воскрес. И все, что не говорится в христианстве, о чем бы ни говорилось, мы знаем, что все равно Христос оказался сильнее, он победил и всех этих книжников, и фарисеев, и священников, и бестолковость апостолов, и так далее, и так далее. И вообще христианство, оно захватило собой значительную часть мира достаточно быстро по сравнению с экспансией других религий. И мы это не можем обнулить в нашем сознании. У апостолов, когда они были рядом со Христом, у них никакого даже близкого представления об этом не было. Каждый из них, простите, ходил со стройными рядами собственных тараканов в голове и смотрел только через эти тараканы на то, что происходит. Яркий тому пример. Христос говорит апостолам за несколько дней до входа в Иерусалим: «Сейчас мы входим в Иерусалим, Сын Человеческий будет предан на распятие, убьют его» и так далее. Что он слышит в ответ? Мамочка двух апостолов подзывает его к себе и говорит: «Слушай, ну, можно там моих сыночков там как там, это самое, пристроить получше, ты же когда там...» Ну, ты понимаешь, да, о чем мы говорим, да? Да? А вот. А другие узнают, апостолы, и устраивают тем скандал. Вообще, вы что себе позволяете? Вы что, самые крутые, да? Вот это то, что реально у них находится в голове. Им Христос говорит одно, они слышат совершенно другое. Потому что то, что говорит Христос, им внутри их сознания не за что зацепиться, пока у них нет той самой основы, того фундамента, который у нас с вами есть. Поэтому в каком-то смысле мы находимся в несоизмеримо более выгодном положении, чем апостолы в дни земной жизни Христа Спасителя. Но, с другой стороны, конечно, качество их проживания того, что Христос действительно воскрес, мы же помним, мягко говоря, ну, не сразу поверили, да, когда жены мироносицы-то, они прибежали, они вообще ничего не сказали им. Почему? Да потому что не понимали, им скажут: «Бабоньки, идите спать, все, вы уже ничего не соображаете, у вас тут галлюцинации, у вас тут уже, вам надо просто отдохнуть, все, история закончилась, все». Они четко это понимали. И никому же ничего сожреша, боях убуся. Все, это совершенно очень хорошая, такая четкая картина того, что на самом деле происходило внутри. Никто уже не верил. Вот. А то, что мы со своей колокольни можем говорить, ну, им же говорилось, что он воскреснет. Ну, как говорилось, а много ли в нашей жизни пропускается мимо ушей совершенно простых, очевидных и ясных вещей? Да, пропускается, да, это особенность нашей психики. Мы вытесняем, мы отрицаем то, с чем не знаем, как справиться.
А я вот о чем подумал, вот вы про Жон Мироносица говорили, Марина тоже как-то проблематизировала мужское и женское мышление, проблему эту в нашей студии. А я почему-то вспомнил заключительные строчки из стихотворения «Магдалина» Бориса Пастернака, Живаговского цикла. «Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту». Может быть, нужно дорасти все, просто всем до воскресенья, и нам в том числе?
Конечно, конечно, да. Конечно. Так вообще в церкви человек, он постоянно растет. Если человек в церковь пришел, и уже все для него воспринимается как абсолютно знакомое, понятное, и, я бы даже сказал, исчерпанное, ну, это беда, это проблема. Это значит, на самом-то деле, вовсе не то, что человек исчерпал, а он застрял. Он просто застрял и создал свою собственную альтернативную реальной церкви, микроцерковь в своем сознании, и в ней ему хорошо, и там он потихонечку гниет и источает зловоние.
Я просто еще подумал о том, что вот это дорасти, дорастание до воскресения, оно ведь может быть актуально не только в смысле глобальной жизни в церкви, где ты растешь и должен развиваться, и не костенеть в своих каких-то даже самых лучших прошлых опытах. А вот я вспоминаю буквально недавний, вот несколько дней прошло со Страстной Седмицы, сейчас мы пасхальные дни переживаем светлое. Но вот я себя ловлю на том, что каждый раз Пасха какая-то непредсказуемая. Твои переживания, эта радость, она ни разу не повторялась в жизни, в том смысле, что да, ты знаешь, что Христос воскреснет. И, ну, глупо было бы притворяться, что в Страстную Пятницу ты как-то гадаешь, а будет ли воскресенье. Но вот чистый четверг, вот вечерняя служба в четверг, Страстные Евангелия, вот вынос плащаницы в пятницу, вот погребение. Ты вроде все знаешь, но ты все равно не там этими мыслями, ты здесь, в этой пятнице. И знать-то знаешь, что будет воскресенье, но ты до него еще не дорос. И все равно каждый раз с первым возгласом «Христос воскрес» в ночную пасхальную службу. Но вот, может быть, это то самое слово, ты дорастаешь до него, которое это описывает, потому что это не от себя. Ты не усилием воли или мысли вдруг испытываешь радость. Она просто приходит. Совершенно явно от Бога. Но ты должен ее принять, и вот есть твое изменение состояния. Но так, видимо, апостолы как-то тоже менялись за эти три дня, которые прошли между Голгофой и воскресеньем. Мы вот доросли, как мы дорастаем каждый год до этого опыта каждый раз Пасхи той же, но каждый раз новый.
Или не дорастаем.
Или не дорастаем, тоже возможно. И на самом деле тоже хорошо.
Вспоминаю анекдот про Кайфоломова. Помните, такой вот был такой герой советских анекдотов про Кайфоломов. Там говорит человек, говорит, что-то красиво, красиво, красиво. Вот тут с задней парты человек поднимает руку и говорит: а если не дорастаем, Кайфоломов, выйди из класса.
Да, ну, нет, на самом-то деле тут хотелось бы добавить, наверное, к тому, что Константин сказал еще, то, что вот этот ответ божественный, он никогда не бывает пропорционален нашим ожиданиям, нашим усилиям. То есть бывает ситуация, когда человек, ну, вот очень прям так сильно-сильно там весь вложил в себя в труды поста, молитвы, там все прочее, а приходит к Пасхе, а внутри абсолютнейшая пустота, ничего нет. Я не могу понять, да я же, Господи, да что тебе еще надо? Я уже тут чуть не сдох во всех этих подвигах. А где? А другой с прямо противоположным, еле-еле там левой ногой что-то там как-то там делал, приходит к Пасхе и говорит: Господи, мне даже ничего не надо, вот просто не выгоняй меня из храма. И вот тут его охватывает такой просто вихрь божественной благодати, он смотрит, не понимает, говорит: слушайте, а почему, за что? Не за что, да, вот Иоанн Златоуст в своем слове как прекрасно говорит: да приходите все, постящиеся, не постящиеся, там, благочестивые, грешные, никто же рыдает при грешении, да, Христос, прощение бы от гроба сия. Потому что вот да, это божественный ответ, это какая-то реальность божественного ответа. Я даже сказал бы так, что по отношению к каждому из нас вот эта реальность присутствия Бога в Пасхе, она тоже является постоянным сертификатом подлинности всего, что говорил Христос. Вот если отнять включенность человека в этот богослужебный ритм и сам по себе опыт Пасхи, то Евангелие, оно очень легко превращается в одну из множества правильных, назидательных, интересных книг, и все. А тут ты понимаешь, что да, слушайте, это не просто книга, это вот некий такой, ну это откровение Бога, да, свидетельство Бога о самом себе, которое в первую очередь мы видим во Христе. А дальше уже от него производно это, соответственно, Евангелие, которое мы читаем, и вот перед нами возникает этот образ Христа, как его видели апостолы.
Мне кажется, что здесь очень важный ключ к пониманию, что вообще с нами со всеми происходит. Это как раз вот это послание, пасхальное послание, где уравниваются все. Но мы слышим его каждый год. Но сколько из нас людей, которые реально говорят «о», это правда. И применяют это не вообще как рассуждение, а к себе конкретно. Потому что я говорю о соотношении принятого церковного обихода с внутренним переживанием церковной жизни. Вот есть масса приходов, масса людей, которые не могут подойти к чаше, не пройдя аналой с крестом и Евангелием, не подойдя под епитрахиль, под разрешительную молитву. Но здесь прямым текстом в послании, которое оглашается каждый год, говорится, что не в этом дело, что сейчас не об этом, что сейчас вы все можете подойти к этой чаше, несмотря ни на что. Этого переживания, ну, может быть, оно есть, но оно как-то вот не акцентируется. Я не призываю людей отказываться от практики исповеди перед причастием. Я говорю, что нам что-то внутри нужно тьюнинг какой-то провести, ну, что-то понять.
Да, вы знаете, Марина, мне кажется, здесь этот тьюнинг неизбежно требует времени. Все-таки та практика осложнение доступа людей к причастию через обязательную и регулярную, постоянную исповедь, это, ну, производное вот очень сложного, долгого и болезненного процесса, в котором находилась церковь вплоть до, ну, наверное, 90-х годов 20 века, когда, с одной стороны, была разрушена предыдущая модель, синодальная, на ее развалинах какие-то разные цветы появились, и здоровые, и не очень здоровые, и болезненные, да, хотя изначальные какие-то, может быть, посылы были очень правильные, там те же самые обновленцы, так называемые, вот, и только вот где-то сейчас мы более или менее находимся в состоянии, ну, какого-то относительного спокойствия, что процессы, они активным образом меняют именно отношение людей к таинствам. На моем веку, невеликом, но все-таки вот в Сергиевом Посаде уже с 32 года, да, с 90-го года, как я поступил, не было никогда такого количества причастников, не было никогда такого количества детей на литургии. И я помню, в те времена выходили, две чаши выносили причащать. Сейчас выносят там и 6, и 7, в некоторых храмах 10 чаш выносят, потому что, ну, по-другому просто не справиться. Вот, поэтому это все происходит, но тут, опять-таки, тоже не надо слишком все форсировать. Почему? Потому что вот что бы мы с вами ни напридумывали, всегда надо очень четко понимать, есть еще и Господь Бог, который куда больше нашего любит своих верных и заботится о них, как самая нежная, такая вот вдумчивая, не знающая устали мамка, ведущая их ко спасению. Поэтому нам как-то вот главное здесь не слишком сильно мешать. То есть, если мы видим, что какие-то очевидные вещи, вот, например, был момент, когда назрела на самом высоком уровне церкви управления потребность в регламентации и в появлении какого-то своего рода окошка для новых практик подготовки к причащению. Был разработан документ межсоборного присутствия об участии верных в Евхаристии, был принят, и постепенно, потихонечку, вот он врастает в жизнь. Я знаю, очень многие приходы, не только в Москве, где на Светлой Седмице, где в период святок вообще в принципе не проводится никакой исповеди, все об этом знают, и люди причащаются прям целым храмом и не видят в этом какого-то кощунства, там, и безумия, или там святотатства, потому что все понятно, ребят, ну мы полтора месяца постились, 40 дней, Великая Четыридесятница, потом плюс Страстная Седмица. И в конце концов, ну, едва ли что-то может произойти в душе человека еще такое, еще более сильное, что в светлые дни пасхального торжества ему потребуется исповедь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Мне кажется, тут еще каждый внутри себя должен найти какой-то разумный баланс между следованием традиции, ну, хотя бы в своем собственном понимании, и вот реальным переживанием того, о чем говорится в церкви и о чем вообще церковь как таковая, потому что есть традиции, непонятно откуда взявшиеся, но неистребимые, как посещение кладбищ на вербное воскресенье. Объяснить это невозможно ни одним разумным словом. Как это все исторически сложилось, даже неинтересно. Но это привелось, и оно существует. И с этим нужно что-то как-то себя соотносить. Бороться с этим, не бороться. Как внутри себя относиться к таким вещам. И насколько это вообще, в принципе, вот эти вот какие-то новые традиции или не очень хорошо понятые старые, которые внедрены в современную церковную жизнь, насколько они способствуют или мешают реальному ощущению того, что в церкви происходит.
Но ровно настолько, насколько это работает или не работает в конкретном человеке. Если человек на Пасху ощущает потребность пойти на кладбище, там, в пасхальный день, не на саму, конечно, Пасху, да, не вместо службы, а в день пасхального торжества пойти на Пасху и там похристосоваться с теми, кто для него был дорог, кто все равно продолжает жить в его сердце, тем самым засвидетельствовав свою веру о том, что и эти люди никуда не исчезли, не превратились в прах, а тоже будут жить в вечности вместе с ним, если это так работает, что в этом плохого? Ничего плохого. Если это приобретает какие-то такие полуязыческие очертания и начинает больше походить на тризну по покойным, вот, да, это уже, конечно, уже предосудительно. Но опять-таки все решает... Все решается внутри сознания человека. Что для него значит вот это вот поле образа, да, поле символов? Как оно конкретно в нем работает? К чему оно его подталкивает? Поэтому я бы тут не стал махать шашкой направо и налево, а смотреть в каждом конкретном случае. Человек подходит к священнику и говорит: «Батюшка, благослови мне поехать на кладбище». «А что ты хочешь? Зачем? Что ты там?» Как бы, «Ну вот, у меня душа радуется Христову воскресению, я не могу эту радость в себе удержать, мне хочется и с ней поделиться в том месте, где лежат мои близкие. Да езжай с Богом, какая проблема?»
Но это же не только касается таких обычаев, вот сразу приходящих на память, когда об этом заходит разговор. Есть какие-то такие вещи, сугубо касающиеся богослужебной практики. Вот много раз, ну, я не знаю, по-моему, каждый год в преддверии Страстной Седмицы объясняется, когда и почему прекращаются земные поклоны. Почему на Страстной, помимо Страстной Пятницы, и на Светлой этих земных поклонов нет. И все мы миллион раз слышали эти объяснения. Но человек стоит на службе, ему хочется. Вот ему хочется упасть на колени.
Ему хочется быть святее Папы Римского, как говорят.
Вот что
где-то... Это проблема, Марина. Вы знаете, это вообще это большая проблема. Она вековечная, она не то, что сегодня возникла. Противопоставление себя и сообществу, в данном случае конкретно церкви. Да, это тоже своего рода такая какая-то... какой-то отголосок нелюбви. Вот человек свое представление о том, как должен, как правильно, он ставит выше над церковным уставом, над обычаями церкви, над сообществом тех людей, которые придерживаются этих правил. Но это вот такой звоночек, да, человек себя ставит критерием истинности и правильности и благочестия.
А может быть, здесь еще речь о том, что ну вот мы как миряне, как прихожане можем услышать, что или узнать, что в церкви после Пасхи до Пятидесятницы не совершаются земные поклоны. Но важно же еще узнать, а почему? Какой в этом смысл? Не просто, что нельзя и не делай, а что за этим есть и богословие определенное. Вот каково оно, отец Павел? Давайте мы сейчас, раз уж об этом заговорили,
да,
скажем,
да.
Почему.
Вот у нас на горнем месте, в нашем храме Покрова на Городне, есть замечательная икона сошествия в ад, и там Христос, погружаясь в этот мрак, хватает за руки Адама и Еву, который находится как раз в коленопреклоненном состоянии. Что такое коленопреклонение? Это выражение, символическое выражение полного бессилия и передачи власти над собой кому-то другому. Да? Те коленопреклонения, которые мы совершаем во время Великого Поста, в другие периоды непасхальные, оно является выражением нашего покаяния и признания того, что ты Бог, наш Господь. Бог – Господь. Мы разрешаем Богу быть Богом. Тем самым складываем себя в положение, в котором мы не можем сопротивляться, мы не можем бороться, мы не можем встать, как там, грудь к груди. Потому что положение человека, распростертого ниц на полу – это самое уязвимое положение. Вот. Соответственно, если мы празднуем, что Христос вывел вот этих согбенных грехом и смертью из чрева ада людей к своему свету, то очень странно видеть людей в таком согбенном положении в эти светлые светоносные дни, поскольку именно земной поклон, человек падает ниц к земле, является во всех религиях, во всех культурах выражением глубокой скорби и раскаяния. А поскольку на Пасху никто же рыдает при грешении прощение Бо от гробового сия, как говорит наш замечательный святитель Иоанн Златоуст, то это просто неуместно. А если человек говорит, а вот мне хочется, вот мне хочется, ну, дорогой мой, а ты научись вот то, что тебе хочется, встраивать в общий поток церковной жизни. Может быть, мне хочется на Пасху вообще поститься. Вот у меня прямо такие вот какие-то сверх мои особые какие-то духовные
нельзя.
Потребности.
Ешь!
Ну, смотря что есть. На самом деле много... Любой церковный праздник, а уж тем более такой великий, как Пасха, обрастает за века в каждой поместной церкви очень большим количеством всевозможных бантиков, и финтифлюшек.
Но самый вкусный и самый ароматный бантик, которым в виде финтифлюшки, как вы сказали, обросла традиция греческой церкви, это когда ты прилетаешь в Грецию в день Пасхи, ты где бы ни оказался, ты чувствуешь разлитый в воздухе аромат свежезапеченного барашка.
Ой.
Нет такого двора, где бы на Пасху не запекали барашка. Причем они запекают его прямо вот по такой иудейской, я бы сказал, даже традиции, целиком на улице. И вот где ты едешь на машине, видишь в каждом дворе такой дымок, дымок поднимается.
Дорогие друзья, те, кто сейчас едут в пробке вечером, голодные домой, потерпите немножко, скоро вы приедете домой и поужинаете.
Ну, может быть, не барашком.
Ну уж там, чем Бог послал.
Да, да, да.
А в этот день Бог им послал, как писали Ильф и Петров, и дальше длинное перечисление стола, который вполне можно счесть таким светло-пасхальным, очень обильной трапезой.
Кстати, по поводу обильной трапезы, насколько это... реально христианская церковная традиция или это привнесение вот этой привычки переносить языческие традиции выставления столов на какие-то большие праздники, пристегивание вот этих старых представлений о том, как надо праздновать к христианским представлениям о том, что такое праздник вообще.
Слушайте, ну, мы же существа душевно, духовно, телесные. У нас все работает в одном объеме. И там, где хорошая вкусная трапеза накрыта без ненужных, конечно, излишеств, избытков, конечно, это будет душу радовать. А уж на Пасху, когда все душу радует, оно находится на своем месте. Придет пост. Я помню, у меня был очень такой забавный эпизод, когда на первой седмице поста мы оказались с детьми на Афоне, в нашем русском Пантелеимоновом монастыре, где в течение суток служилось 5 служб, и с такими небольшими промежутками друг между, одни между другими. И вот во вторник, в понедельник, понятно, никто ничего вообще не ест, а в понедельник вдруг нас после службы утренней зовут в трапезную. Мы так думаем, оба-на, ничего себе, монахи, однако, как постятся-то, а? Заходим, а там такой аромат. Я думаю, что же такой за аромат, такой прям очень аппетитный. И на столах, вижу, стоят кастрюли. И от этих кастрюль дымок поднимается. Я думаю, ну все, монахи, думаю, да, постнички, как же. Такой хлеб нарезанный крупными ломтями. Думаю, ну все понятно. Одно сплошное церковное лицемерие. Открываем крышку, наливаем. Видим, там вода. Вода на самом деле непростая, а отвар лаврового листа. И все, больше ничего, и, конечно, все наши осуждения сразу куда-то исчезли. Вот. Но все работает, понимаете, все работает, все вот как-то встроено в давнюю традицию. И вот этот диапазон, который может себе позволить человек, живущий в церкви, от состояния полного воздержания, да, как великий в понедельник первой седмицы, великий пяток, там, сочельники, вот, и до торжества, когда много всего и все разное, и вкусное, это же замечательно. То есть это говорит о том, что человек свободно и спокойно управляет внутри этого диапазона. Все могу, но ничто не должно обладать мною. И мне кажется, это прям здорово.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве, в Чертаново, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона была Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо, что были с нами в этом часе. До свидания. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
«Светлый вечер» на радио «Вера».